Перед нами, дорогие братья и сестры, некоторое время стоял молодой служитель Христа Тимофей. Мы его рассматривали в возрасте от 20 до 30 лет, не старше. И несмотря на такой молодой возраст, я думаю, что он нас очаровал, дорогие мои, своим христианством. Прошлый четверг я сказал, что мы рассмотрим два очень драгоценных совета, которые дал апостол Павел своему этому юному сподвижнику, соработнику на великой Божьей ниве Тимофею. И мы в прошлый же четверг один драгоценный совет апостола Павла Тимофею с вами рассмотрели, мы взяли его из первого послания апостола к Тимофею. А именно, какое пожелание, какой совет, какой лозунг? Сегодня вот приезжий гость дорогой нам положил на сердце девиз или лозунг, чтобы мы были посланниками Иисуса Христа в этом мире. Мы говорили в прошлый раз о чудном лозунге, который апостол Павел положил на сердце Тимофея. «Будь образцом!» Я думаю, вы не забыли, что мы говорили в связи с этим лозунгом. «Будь образцом!» Быть образцом в Церкви Христовой, в христианстве, для всех верующих – это поистине драгоценнейший совет. Мы говорили, в чем мы должны и в чем мы можем быть образцом для всего окружающего мира и для всей Церкви Христовой. Второй драгоценный совет апостола Павла Тимофею мы возьмем сегодня из его второго послания к нему. Из второй главы, 19 стих. Вот что пишет апостол Павел Тимофею. «Твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Я хочу остановить особое наше внимание на словах в этом драгоценном совете Павла Тимофею. Вот в каких словах. «Познал Господь своих». И, следовательно, совет апостола Павла Тимофею заключается в том, чтобы он, Тимофей, был своим Господу. Другими словами, был собственностью Христа. Сознавал себя собственностью Христа, достоянием Его. Правда, какой чудесный совет, какой лозунг. Быть своим Господу, принадлежностью Христа, собственностью Христа. Апостол Павел указывает в прочитанном месте Тимофею на твердое основание Божие, на твердое основание Божие, которое стоит и будет стоять во веки веков. Напоминать об этом твердом и непоколебимом основании Божьем в дни Тимофея было весьма необходимо. Почему апостол Павел и указывает ему на это твердое основание Божие? Почему нужно было об этом твердом Божьем основании напоминать как можно чаще в те времена? Потому что духовная атмосфера в те времена была пропитана различными лжеучениями, братья и сестры. Мы очень часто не совсем хорошо знаем первые века христианства. Конечно, положительная сторона этих первых веков, особенно первого века, апостольского века христианства, положительная сторона его в том огне, который горел в сердцах тогдашних верующих, огне любви к Иисусу Христу. Такой огонь не всегда чувствовался в дальнейшие века христианства, как именно в этот первый апостольский век. И это, конечно, радостное явление апостольских дней. Такое пламя на жертвенниках сердец детей Господних того времени. Но оборотная сторона этого века, этого времени апостольского, оборотная сторона, как всякая монета, медаль имеет две стороны. Вот есть и другая сторона у первого апостольского века. Печальная, а именно атмосфера духовная в те дни была очень, повторяю, пропитана многими опасными лжеучениями, которые в сердцах верующих порождали сомнения и даже разрушали веру. В церкви того времени проникали ветры, так только и можно назвать, дорогие мои, эти лжеучения, ветры разных учений, которые колебали, как всякие ветры, колебали многих-многих верующих. Вот для примера вам, галатийские церкви подверглись сильнейшей буре, которая закачала, всколыхнула в одну, в другую сторону верующих галатийских церквей. Сильнейшая буря учения о необходимости соблюдать закон Моисеев, то есть учение о том, чтобы наряду с благодатью Христовой, которой спасаются верующие, поставить наряду с благодатью закон, его исполнение. Вот уже учителя пришли в одну галатийскую церковь за другой и посеяли это недоброе семя и смутили верующих этих церквей, и они заколебались. Вот прочтите послание апостола Павла к Галатам, вы поймете, какое лжеучение было это, которое так повредило галатийским церквам. А вот, дорогие братья и сестры, Ефесская церковь, чудесная церковь, где апостол Павел работал, где апостол Иоанн работал и свою жизнь там закончил, в Ефесской церкви, будучи ее пресвитером, пастырем, вот в этой церкви возникло лжеучение другого рода, чем лжеучение галатийских церквей. Что же в Ефесской церкви за лжеучение зародилось? А вот два члена этой церкви, Именей и Филит, начали учить, слушайте, что учить, что воскресение уже было, что воскресение мертвых уже было. И это учение Именея и Филита заразило многих верующих не только Ефесской церкви, но и других церквей. Что же это значит? Что это за учение? Воскресение уже было. Это значит, что Именей и Филит учили, что воскресение есть одно только. Воскресение духовное. Воскресение от духовной смерти. То есть они не отрицали, что грешник и грешница должны к новой жизни возродиться. И это действительно своего рода воскресение к новой жизни, когда грешник пробуждается от греховного сна и получает жизнь от Христа. Но они стали отвергать телесное воскресение при этом. Вот эти Именей, Филит и их последователи учили громогласно, что только воскресает дух человека при обращении к Богу, а телесного воскресения нет и не будет. Страшное лжеучение, братья и сестры дорогие. И апостол Павел пишет Тимофею, что учение Именея и Филита распространяется как рак. Как рак. Имеется в виду, конечно, это страшная болезнь, рак, раковая опухоль, которая поистине разрастается в одну и в другую, и в третью, и в четвертую сторону, и даже пускает так называемые метастазы, то есть своего определенного места даже в другие места переходит. Вот апостол Павел говорит, что это лжеучение о том, что воскресает только душа, но никак не тело, которое проповедовали Именей и Филипп, он говорит, что это как рак распространялось. Это лжеучение во все стороны тогдашнего мира, где были церкви Христовы. Что делать, братья и сестры, в дни таких ветров ложных учений? Надо сказать, что не только первый век был богат такими ложными учениями, и все дальнейшие века христианства были полны таких лжеучений, может быть, иного рода, но лжеучений. И надо сказать, что эти лжеучения будут до пришествия Христа, братья и сестры. Не будет такого периода, чтобы Церковь Христова на земле была свободна от ветров лжеучений. Христос предупреждает своих последователей, что до последнего времени будут появляться и появляться ложные учителя, и будут дуть эти страшные ветры разных лжеучений. Прочтем слова Христа из Евангелия от Матфея, 24 глава, 23 по 26 стихи. Это глава пророческая. Христос как пророк здесь выступает и говорит об самых последних временах. Вот что он говорит. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, то есть вот Христос пришел, в пустыне находится». Не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Дорогие братья и сестры, ветры лжеучений дули с первых же дней христианства, и во все последующие времена, и дуют и сегодня, и будут дуть, как вот Христос сказал, до пришествия Его. Но слава Господу, что эти ветры лжеучений не всех детей Божьих вот приводят к колебанию, к сомнению, а только лишь отдельных верующих. Пусть их будет даже и порядочно, но все же не всех. Церковь Христова в своей совокупности стоит, как мы сегодня слышим из послания к Тимофею, из уст апостола Павла, стоит на твердом основании Божьем, и как церковь Бога Живого является столпом и утверждением истины. Так сказано тоже в этом первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе. Какое чудное название церкви! Столб! Столб и утверждение истины. Что же, братья и сестры, это за твердое основание Божие, которое так непоколебимо стоит и будет стоять во веки веков, как я уже сказал? Что это за твердое основание? Вот. Как хорошо, что нам на этот вопрос дан очень ясный ответ. Это прежде всего сам Христос. Вот основание твердое, непоколебимое. Вот фундамент. Сам Христос. И мы об этом читаем очень ясно. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот фундамент непоколебимый, во веки веков непоколебимый. Апостол Павел говорит не только об основании, о фундаменте. Он говорит и о здании, возведенном вот на этом твердом непоколебимом основании Иисусе Христе. А здание что? Фундамент Иисус Христос, да. А здание... А здание церковь Его, дорогие мои, церковь Иисуса Христа. Что же говорит апостол Павел о церкви? Многое он говорит. Но сегодня, в этот вечер, что он нам говорит? Он говорит, она, церковь Христа, имеет печать. О, мы знаем, что значит печать. На удостоверении, на паспорте, на документе. Вот церковь, говорит нам апостол Павел, имеет печать ясную. А какую? Познал Господь своих. Я подчеркиваю слово «своих» Господь познал. Это значит, что церковь составляют те, которые являются своими Господу. То есть стали принадлежностью Христа, собственностью Его. А для этого они должны были отдать себя Господу, братья и сестры, отдать свое сердце Христу, и не частично, нет, не наполовину, нет, а полностью и целиком. И то, что мы слышим из уст апостола Павла о такой церкви, должно нас бесконечно радовать. Это учение апостола Павла о церкви, как о совокупности своих Господу, как о совокупности людей, которые целиком себя отдали Христу. Это учение очень драгоценно. Апостол Павел говорит Тимофею, что Господь знает своих, тех, которые ему отдались, стали его собственностью. И, следовательно, он так не знает христиан, как мы с вами знаем, то есть по имени, по названию церквей. Мы говорим лютеранин, мы говорим католик, мы говорим православный, евангельский христианин, баптист. Так Христос не различает своих. Нет, братья и сестры, Господь знает только одну церковь, которая состоит из Его детей, из своих Ему, из Ему принадлежащих, дорогие мои. Свои Господу могут быть найдены во всех церквах, братья и сестры, потому что Он знает, чье сердце Ему принадлежит, чье сердце отдано Ему и чье сердце Ему не отдано в той или другой церкви на земле. Мы можем с вами не видеть этих своих Господу, потому что мы не знаем поистине, кто отдал себя Христу Иисусу и сделался Его собственностью. Мы, дорогие мои, можем говорить, что в такой-то церкви, и назвать при этом церковь, что там нет своих Господу, там нет тех, которые Ему принадлежат. Но мы с вами можем ошибиться. Мы знаем слова Писания во второй книге Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Вот какие слова. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Признаюсь вам, братья и сестры, что это одно из самых моих любимых мест во всем Священном Писании. Почему? Потому что Бог смотрит и поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. И я часто этот градусник ставлю в свое сердце. Как оно предано Христу, самому Христу, дорогие мои. И хочу, чтобы сердце вполне Ему принадлежало, мое сердце всегда, во все дни, до последней минуты. Но чтобы видеть и знать сердце человека, принадлежит ли оно действительно Иисусу Христу, предано ли оно нашему дорогому Спасителю, надо обладать всевидящими очами Божьими. А кто из нас такими очами обладает, братья и сестры? Вы сидите здесь друг с другом рядом, хор сидит тоже, почти всегда на определенных местах. Каждый брат знает, с кем он сядет, когда придет в собрание, сестра знает, с кем она будет сидеть. А я хотел бы спросить любого брата, любую сестру, знает брат, кто справа и кто слева, полностью Господу принадлежит? Конечно, по словам, которые говорятся друг другу хористами, можно судить, что этот хорист, эта хористка Господу принадлежит, его собственность является. Но один только Бог, видящий наше сердце, может подтвердить, принадлежит или не принадлежит этот брат или сестра Господу своему. Дорогие мои, в каждой церкви на земле Господь видит и знает своих. Вот свою собственность Он знает. И на эту собственность печать положена. что она Господу принадлежит. Все церкви на земле призваны проповедовать Евангелие, то есть благую весть о Христе, спасшем грешникам от вечного ада своими страданиями, своей смерти на Голгофе. Все церкви, как бы они ни назывались, братья и сестры, всем церквам поручена задача: проповедуйте Евангелие, где только вы можете, проповедуйте. И где только проповедуется Евангелие, там обязательно, братья и сестры, как результат появляются люди, которые делаются своими Господу, потому что они в ответ на призыв Евангелия отдают свое сердце Христу. Проповедь Евангелия рисует Христа перед людьми. Проповедь Евангелия красоту Христа показывает. И человек, который эту красоту увидел и очаровался ею, не может не отдать Христу свое сердце, как и молодой человек, очаровавшийся девушкой, полюбивший ее, не может ей свое сердце не отдать. И наоборот, в точности так же со Христом Иисусом и нами происходит. Когда мы с вами увидели красоту Христа Иисуса, Его любовь, Его драгоценные качества, то мы не можем не отдаться Ему. Не все отдаются, но кто понял, что значит Христос, какая-то драгоценность, те отдаются. И это все благодаря проповеди Евангелия. Мы радуемся и должны радоваться, братья и сестры, что наши евангельские церкви и наша московская дорогая церковь проповедуют чистое Евангелие Христово. И что в наших церквах, благодаря такой проповеди чистого Евангелия, в наших церквах многие стали своими Господу, многие отдали свои сердца Христу, и молодые, и средних лет, и пожилые, и совсем уже дряхленькие братья и сестры, едва уже двигающиеся, сердца всех этих возрастов бьются любовью ко Христу, принадлежа Ему полностью. Но только не будем думать, дорогие братья и сестры, что все наши церкви состоят только из людей, которых Господь знает как своих. Мы с вами глубоко ошибемся и можем разочароваться до глубины сердца, если будем думать, что решительно все, которые погружались в воду крещения здесь, что они и сердца свои погрузили во Христа Иисуса и в огонь Святого Духа. Этого нет, дорогие мои, не все. А кто? Вот тут-то и надо сказать, познал Господь своих. Он знает своих, отдавших Ему свое сердце и сделавшихся Его достоянием, Его принадлежностью. Апостол Павел словами «познал Господь своих» призывает Тимофея и всех нас с вами, братья и сестры, не судить о христианах, не судить друг о друге прежде времени, чтобы не ошибиться в своих определениях, кто Господень и кто не Господень. Мы любим этим заниматься и говорить о том или другом брате. Это не дитя Божие истины, а это тоже не дитя Божие. Мы, люди, способны видеть только лицо, только внешность, братья и сестры. И как нам брат дорогой с приезжей говорил, что нам не дано сердце видеть. И даже свое-то мы плохо видим, а уж ближнего нашего мы и совсем проникнуть в него не можем. Вот. Мы слышим слова, иногда очень прекрасные слова, христианские слова, духовные слова. И мы с вами судим о христианстве верующих по этим их словам. Но для Господа слова – ничто, братья и сестры, ничто, потому что Он смотрит в наше сердце, вот, не на внешность нашу христианскую, Он смотрит в глубину наших сердец, и я хотел бы еще ярче выразиться, Он смотрит на самое дно, дно нашего сердца, дорогие мои, есть верхушка сердца, есть середина сердца, тут может быть неплохо казаться, и на середине сердца тоже ничего себе. А уж когда туда, на самое дно заглянешь, вот тут ты и увидишь и червей, и всяких таких, знаете ли, неприятных существ, греха и порока. Христос как раз на дно смотрит своими всевидящими, все проницающими глазами. В своей Нагорной проповеди Христос говорит нам, как Он смотрит на духовную внешность всех считающих себя христианами. Вот как Он смотрит. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» О, какое христианство, можно сказать. Подумайте, среди нас бы такой появился. Всех бы бесноватых исцелял, всех бы больных, которым его приглашали бы, потом мы бы получали весть, встали больные. Вот такой-то посетил, помолился и встал больной, встала больная. О, мы бы начали бы его чрезвычайно почитать, такого брата, такую сестру. Но Господь Иисус Христос говорит, что такие явления, такие исцеления его сердцеведца не радовали. Он говорит, вот будут люди, которые ему будут говорить, мы пророчествовали, мы именем Твоим бесов изгоняли, мы многие чудеса творили Твоим именем. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, братья и сестры, дорогие. Вот что может получиться. Внешность великолепная, а внутренность гниль, которая печалит Христа Иисуса. Мы с вами удивимся, когда среди своих Господу увидим тех, о которых мы сомневались, Господни ли они, а Господь видел, что их сердца отданы Ему, сознательно Ему отданы. А мы вот этого не видели. И если брат или сестра, вполне отдавший себя Христу, не умеют так говорить, как другие, так духовно, так глубоко, так назидательно, то мы уже суд свой выносим, свое мнение, да, не то что-то. Вот как этот брат или как эта сестра. Это суждение скороспелое, поверхностное, братья и сестры. Вот. И вот когда вздыхают около нас дети Божьи, христианцы которых мы, может быть, сомневаемся, всегда мы, слыша их слова «Боже, будь милостив к нам, грешникам», считаем как доказательство, что они еще не вполне достигли познания истины. Мы обычно думаем, что Христу принадлежащий человек, он должен всюду и везде говорить «Вот я дитя Божие!» Я вот христианин, я христианка. Пример вам дающий или дающий. А вот который бьет себе в грудь, Боже, будь милостив ко мне, всегда вызывает у нас какое-то сомнение. А между тем, именно такое смирение делает близкими этих смиренных братьев и сестер сердцу Христа, который именно смиренным дает свою благодать, как мы знаем, а гордым противится. Чтобы нам научиться познавать своих Господу, мы, братья и сестры, должны вспомнить, что Христос сказал о рабах, которые не одинаково знают волю своего Господина. Вот мы должны с вами посмотреть, как нам воля Господня известна. Требования Христа к тем, которые Его волю хорошо знают, больше, чем Его требования к тем, которые мало знают Его волю. Вы должны знать, братья и сестры, что не во всех церквах дается духовное познание в полной мере. Есть церкви, где зернышками дается духовное познание, а эти зернышки смешаны с разными человеческими понятиями, с разными человеческими преданиями. Вот. И вот те христиане, которые в таких церквах находятся, которым с кафедры, похожей на нашу, преподается зерно, но со смесью этих преданий разного рода, с обрядами, которые мы с вами уже отбросили, а там все еще это зерно духовной истины с этими обрядами преподается, и с отдельными вот преданиями. Да, Господь знает, что эти души, Ему дорогие, они получают такое воспитание, такое наставление, которое не должно бы быть, но раз оно есть, и там веками так дело обстоит, то скажите, братья и сестры, разве Господь осудит эти души, которые там слышат не совсем чистое Божье Слово? Но зато есть церкви, где сокровище духовного познания в таком изобилии преподносится. И позвольте мне сказать, что к числу таких церквей наши евангельские церкви принадлежат. Это без самовосхваления. Но и вы, члены Московской церкви, день и ночь Бога должны благодарить, что вам преподносится с этого места чистое Евангелие, без всякой человеческой примеси, могут быть иногда, но все же можно сказать о чистоте Евангелия, которое мы проповедуем во всех наших церквах. И вот если вы, братья и сестры, не будете целиком преданными Господу после всего, что вы слышите здесь об этих великих истинах Божьих, вам будет много укоризны от Господа нашего. Меньше будет тем душам в тех церквах, о которых я вам только что сказал, где истина Божья преподается смешанной с человеческими вот понятиями. Им может быть прощение, оправдание, но членам евангельских наших церквей, членам Московской церкви не надо искать оправдания, если они не стали полностью своими Господом, не имели решительной отдачи Христу после всего драгоценного, слышанного здесь. Давайте, братья и сестры, подумаем о том, свои ли мы Господу. Тимофею апостол Павел прямо говорит, будь своим Господом, всегда, не порывами, а постоянно, во все дни жизни твоей, до конца твоей жизни, будь собственностью, полной собственностью Иисуса Христа. Я хочу вам напомнить о том дне, братья и сестры, когда Христос откроет книгу жизни, о которой мы читаем в Откровении Иоанна, и начнет из этой книги жизни читать, что читать? Имена своих, тех душ, которые ему принадлежали, были вполне ему преданы. И вдруг, вот представьте себе такую картину, и вдруг кто-либо из нас, считавший себя дитяти Господним, чадом Божиим, с уверенностью другим об этом говоривший, жалевший тех, которые казались ему или ей не совсем детьми Божьими, и вдруг в этой перекличке, как у нас есть песня, в этой Божьей перекличке, не будут Христом упомянуты по той причине, что их имен в книге жизни нет, а нет потому, что не были они достоянием Господа Иисуса Христа. Ходили в собрание, слушали здесь Слово Божие, пели в хору, и даже иногда и молились, и на тарелку клали. Все было как будто, как должно быть, а отдачи сердца Христу, полной отдачи не произошло. И поэтому не сделались они собственностью Иисуса Христа, не сделались своими Господу. Я хочу дать вам практический совет, братья и сестры. Вот я вам сказал, что это мое, одно из моих любимых мест из второй книги Паралипоменон, что Господь видит тех, чье сердце вполне предано Ему. Чтобы наше сердце было всегда и вполне предано Ему, для этого нужно повторять свою отдачу Христу. Повторять, дорогие мои. День был, конечно, у каждого и у каждой из нас в жизни нашей, и у молодого, и пожилого, и совсем старого, был день, когда мы, склонив свои колена пред Господом, сказали ему, вот я тебе отдаюсь, вот Христос, мое сердце тебе. Но поверьте, эти вихри жизни, эти ураганы и разные сокровища, которые начинали блестеть перед нами. И разные люди, которые начинали незаметно в кумиров для нас превращаться, они нас одних цепями приковали к себе. И сокровища, и люди, превратившиеся в кумир. а других, может быть, тоненькой цепочкой, красивой тоненькой цепочкой, а иных просто ниткой даже, ниточкой. Но что же, надо сказать и о ниточке, которая нас привязала к чему-то или к кому-то. Братья и сестры дорогие, Христос хочет, чтобы мы были свободны от всего и принадлежали только и только Ему. Вот это и есть свои Господу. Проверяйте свои сердца, и я вместе с вами хочу проверять. И давайте почаще повторять отдачу свою Христу. Помнить, что действительно такая ниточка, цепочка, а может быть и толстая цепь, может от нашего сердца протянуться к какому-то сокровищу в этом мире или к какому-то кумиру человеку в этом мире. Да не будет этого с нами, пусть наше сердце Ему целиком принадлежит. И да поможет нам в этом Господь. Будем почаще стоять у Его креста Голгофского, где Он нас купил дорогою ценою. Как сказано в послании к Коринфянам, вы не свои, вы не свои, а чьи? Его. Свои Господу, вы не свои. Вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Вот к чему мы должны стремиться. Быть своими Господу. Быть Его полной собственностью, Его достоянием, Его принадлежностью. Да поможет нам всем этот лозунг проводить в нашей жизни постоянно. Аминь.